Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня суббота, 15 апреля, время 22 часа в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим, день 416 с Алексеем Арестовичем. Алексей, приветствую тебя.
Добрый вечер всем.
Ну, надо сказать, что несмотря на субботу, уже 30, почти 5 тысяч зрителей к нам присоединились. Просьба огромная к этим зрителям, которые уже в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Сделайте так, чтобы к нам присоединилось еще больше людей. Обязательно ставьте лайки. Уже почти 15 тысяч их поставили, но рассчитываем, что вы будете интенсивнее это делать. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Очень важны ваши подписки. Те, кто нас продолжает смотреть без подписки, настоятельно просим все-таки поставить значок подписки и колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых эфирах. Ну и, конечно, на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по ссылке на имя Алексея Арестовича вы можете подписаться и смотреть видео там. Ну что же, тогда мы начнем с нескольких главных тем. Я думаю, что они, в общем, получили развитие. Но их стоит, мне кажется, прокомментировать, а потом перейдем к карте и обсудим непосредственную обстановку на фронте в связи там и со статьей Пригожина и так далее. Вот смотри, они все-таки взяли, американцы, этого Джека Тайшера, там разные произношения фамилии, ну, с английской транслитерации, неважно, в общем, взяли 21-летнего якобы летчика Нацгвардии, который, собственно, является источником сливы этих документов. Ну, то есть, честно говоря, в такое поверить было сложно бы изначально, потому что, ну, слушай, ну, 21 год, и как его допустили к этим секретным документам об Украине, там, и об Израиле, и о Сербии, и о Китае, и бог знает еще о чем, и российской разведке. Вообще я не очень понимаю, как 21-летний, значит, молодой человек, как получил доступ к таким серьезным документом. Ну, его уже взяли, грозит ему большой срок, естественно. Можно допустить, что там многое останется тайным, но все-таки вопрос о том, с кем он сотрудничал и в чьих интересах действовал, это уж точно выяснить, если таковое обнаружится основание. На твой личный взгляд, как эта история, ну, вот на этом этапе, она не окончательная, выглядит вот, ну, несколько инфернально, на мой взгляд. Как ты считаешь?
Марк, первый, он не летчик. Он просто работал на авиабазе, и это...
Ну, понятно, не летчик, сотрудник.
Авиационного персонала, ВВС, там, что у нас гвардия, что этого...
Погоди, самого. Тем более удивительно, как он получил доступ к документам.
Нет, неудивительно, он в системе связи работает.
Понятно, так.
В системе связи и так далее. Там все не так просто. Все эти автоматизированные системы управления войсками, вся эта ситуативная... знания, осведомленность и прочая фигня приводит к тому, что секретная информация пересылается, хранится всеми возможными способами. Давид Гендельман, израильский военный эксперт, и мой друг рассказывал недавно такую историю, что в Израиле призвали молодого человека куда-то там в их страшно секретные места. Как бы, да, он просто первым же делом вел совершенно секретно в армейской сети, вообще армейской. И там вывалилось такое количество документов, что их служба безопасности упала в обморок. И до него уточнить, до сих пор все последствия еще не убраны там, да, от этого шока, который они испытали. В Америке почти 1 200 000, или 1 700 000, я не помню, сколько людей имеют доступ к государственной тайне. Это огромная публика, как мы понимаем, самое слабое место любой системы защиты информации, или вообще любой системы защиты. Этот человек, молодой человек сидел в чате, Дискорд, пацаны, которые там ля-ля-ля, геймер, ля-ля, ну, надо где-то значимость поднимать, как-то показывать доступ, они же наверняка обсуждают самый главный конфликт в этом самом. И я не знаю, как он уж там скопировал, и дома ли он распечатывал, либо он вторую попытку второго второй распечатки, чтобы не полить оригинал, и второе перефотографирование, это их американские дела, они установлены. Важно, что утечка произошла, он ее достал. Этой утечкой немедленно воспользовались все, кому не лень. Особенно российские товарищи, ну, кремлевские, которые там фотошопили цифры маленьких потерь и всего остального, все, как могли. Как оценивать эту информацию? Ну, там журналистские расследования, какая из них правдивая, какая из них неправдивая, но к разряду особо секретных я бы ее не отнес, мягко говоря. Особо секретных. Там как бы, да, ну, такая. Это скорее такая закрытая информация, там, уровня для служебного пользования максимум, там, да, и так далее. Ну, утечка, значит, утечка. Человек совершил криминальное действие, похожее на криминальное преступление, нарушил систему армейской безопасности, значит, будет выгребать по полной. Повлияет ли оно хоть на что-либо, я не верю от слова совсем. Я не верил, не верю и не поверю. Поэтому...
Это ты скорее... знаешь, вторая порция документов более чувствительная. Ну, то, что касается Украины, оно как расценить. А вот вторая порция, ну, а там и там доклады,
такое?
И все.
Что там такое?
Ну, например, о том, что, значит, получают источники, имеются источники в российском разведсообществе. Так. А, то есть это тоже как
косвенно указывает на какие-то вещи. Скажи, пожалуйста.
Ну, теперь это имеет подтверждение из самих
спецслужб. Нет, так это знают все, кому не лень. Конечно, есть источники в российском разведсообществе. Я тебе могу... Вот так, ну ладно. Они там есть, в общем, скажем так.
Понятно.
Да.
Ну, например, там еще
они
много чего.
Они есть в правительстве, но... они есть в Кремле, они есть в окружении Путина, они есть везде. Понимаю. Поэтому работа такая у людей, иметь везде источники. Вот они их имеют.
Так, ну хорошо. То есть ты считаешь последний раз, а я тебя не первый раз спрашиваю, на сроки и направление ударов в контрнаступление это не повлияет?
Не повлияет.
Окей. Мы как бы решили этот вопрос. Так, ладно, с этим товарищем разобрались. А ты слышал, наверное, что Путин таки подписал практически сразу закон о реестре электронных этих повесток и всего, значит, для проведения учета. Ну и, соответственно, мы это все обсуждали в деталях. То есть были такие наивные в среде русской ваты в России, да, что надеялись, что он его не подпишет. Что вот такой ропот возмущения приведет к тому, что, ну, хотя бы отложит, что-то там посмотрит. Очень
нет,
смешно.
Там же это, кто-то, конечно... кто-то сказал из официалов, да. Что здесь, дескать, только с осеннего призыва начнет работать. А ну, возьми и начни работать прямо что ли, да, из весеннего. Обманули в очередной.
Да, обман это-то они живут этим. Это... Не, ну, но сам по себе рассчитывали, что там, ну, я уж не знаю, кто серьезно рассчитывал, но тем не менее. Такое по сети гулял, просто... вздох такого, знаешь, недовольства такого, искус некий, да, подписал, о, а как же, ну вот, ну да, зря надеялись, подписал. То есть, ты считаешь действительно, что это, ну просто нас смотрят из России люди, и надо их как-то ориентировать, я вот им даю советы, они меня, конечно, не слушают, как обычно, но тем не менее, твое мнение, это действительно подготовка немедленного в ходе контрнаступления, допустим, быстрой мобилизации второй волны, такой масштабной, хотя она не прекращалась, но для этого это делается?
Это попытка компенсировать, подготовка к компенсации больших потерь на фронте. Больших разовых потерь.
Так.
Ну, ну и прочее, там упорядочение, в принципе, системы мобилизации российской, в принципе, там на будущее время. Вот, значит, это сам... Она же была очень несовершенна. Это в отличие от нас, которые 8 лет провели в мобилизации и как бы отрепетировали все, что могли, накопили резервы, у них был полный развал советской, а российская создана не было. Что доктрина гласила, что воюет армия постоянного состава, быстрая молниеносная операция, всех побеждает, и никакой мобилизации не понадобится. И тут внезапно понадобилась мобилизация, она абсолютно не готова, полный бардак, развал и так далее. Они начали совершенствовать систему, так что здесь имеется два значения. Общее совершенствование системы плюс вот, конкретная логика близких потерь на фронте.
Понятно, давай тогда посмотрим на карту и что сейчас происходит, разберемся. Перед тем, как ты начнешь комментировать, я напоминаю... Нас уже больше 150 тысяч смотрят. Пожалуйста, сегодня суббота, день располагающий. Ссылки на этот эфир размещайте обязательно. Так, чтобы к нам присоединились и другие, соответственно, пользователи, другие зрители. Ну вот, смотрите ситуацию.
А сколько
сейчас,
у нас...
Да, про Бахмут, да?
Сколько у нас лайков на 12-й минуте?
Лайки 50 тысяч. Вот так. Ну да, но параллельно говори, пожалуйста.
Хорошо. Херсонщина, артиллерийские дуэли. Запорожское направление, артиллерийские дуэли. Летают беспилотники, всех бомбят с обеих сторон. Значит, Марьинка, Авдеевка и Бахмут сегодня прямо этот самый. Злые языки, как сговорились, утверждают, что наши куда-то там сходили в героическое контрнаступление. Вернее, контрнаступательное действие, маленькие контратаки, я бы даже сходил. И отбили некоторые важные позиции и, говорят, набрали несколько десятков пленных. Говорят, злые языки. Не мы с тобой говорим, злые языки. Вот. Понятно, что это как бы такие бои местного значения. Но как раз на местности они могут иметь достаточно серьезное значение, потому что стороны борются за лучший угол посадки, за лучший стык зданий, за лучшую там гряду холмов и так далее, которые означают, что при получении конкретного преимущества над противником устойчивость либо неустойчивость обороны для нас и сложности с наступлением для них. Так что сегодня такой день контратак, в принципе, да, там более-менее и так далее. Вот. Не о темпах героического продвижения в Бахмуте не слышим. Противника штурмовые действия ведутся, но без особого успеха. В Славянск попала ракета. Крайняя информация, один из погибших, среди них двухлетний ребенок. В здание попало. Это крупные разовые потери гражданских. Давно таких не было. Ну вот, значит, убили ребенка, еще 11, еще 10 человек. Вот. Направление Кременное – это бодание в лесу. Вот, значит, то же самое, ну, условно, на Купинском направлении. Без особых изменений на фронте. Ну, вот не считая сегодня нескольких удачных контратак наших.
Угу. Так, ну вот под Бахмутом они заявляют, что взяли еще 3 квартала. Похоже, что все-таки уже где-то ближе к окраинам идут бои. Потому что железнодорожный вокзал вроде бы и центр города контролирует российские части.
Давно. На ЖД вокзале сидят на самый что ни на есть наш. Никто там ничего не контролирует.
Нет?
Нет. Ну, просто врут. Бессовестно. Не идут там никакие бои на окраинах. Там общее начертание известно и понятно. Как бы понятно, что мы держим западную часть города, северно-южную окраину. Не даем затыкать дорогу, которая снабжает. Держим центр. И даже ходим иногда в короткие такие тычки в этот самый, в ответ. Что касается ЖД вокзала, ну, я сейчас уточню, как бы, у непосредственно там находящихся, может, они его, конечно, уже и потеряли, хотя вчера удерживали вроде как, поэтому я прямо сейчас спросим, что далеко ходить.
Пока давай, узнаем, да. Но смотри, все равно как бы давление, оно продолжается, и очевидно совершенно, что... Тут вот говорили, что Хромово попадает, дорога на Хромово попадает уже под обстрел. Вот, и, собственно говоря, оно так медленно, но выравнивается, несмотря на что, даже по дипстейту, судя.
Ну, конечно, они давят и продвигаются. Если иметь локальное преимущество, да еще в тяжелой артиллерии, то ты будешь двигаться, потому что тебя движет артиллерия. Вот, ну, дальнейшее известно. Будет продвигаться, возникнет угроза окружения, президент, не кто-нибудь, верховный главнокомандующий, сказал, выведем. Вот, раз войска там пока находятся, то, значит, военное командование считает, что там есть смысл находиться. А бои, ну, понятно, что бои. Дорога на Хромово, кстати, уже давненько, несколько дней под этим самым, под огневым контролем. Так что это такая
история. Ну, хорошо, а в Бахмут как, нам не детали важны, но... Туда, он же весь в красной зоне, но туда грузы доставляются, военные.
Ну, конечно, а как бы держали оборону, если бы не доставлялись?
Никак. Ну, себе можно таскать.
Группировка, которая там находится, ну, я думаю, она кушает несколько, минимум сотен тонн в сутки грузов. Mm-hmm. Как бы все это должно привозиться. А как же раненые вывозятся? Все, она ротируется подразделение. Там целая история. Снабжение, вернее, коммуникация с Бахмутом есть. И вот эта попытка нависнуть с севера и с юга, это же есть попытка срезать коммуникации, поставить под огневой контроль, как минимум, тогда.
Угу. Угу. Ну вот, хорошо, прямо буквально накануне разразился статьей большой текст. Пригожин, главная мысль, ее, видимо, все читали, с информацией знакома, что можно, типа, заканчивать СВО, поскольку цели достигнуты, ну и, типа, уходить в оборону.
Не достигнуты, а надо объявить, что они достигнуты.
Это да, надо объявить, что достигнут. Ну, я, как бы, сказать, понятно, детали уже это ты поясни. Выглядит и звучит странно, особенно от Пригожина, хотя, ну, он в этой логике, может, находится уже некоторое время. Но, тем не менее, значит, он позволяет себе так сказать, поскольку, а как это, объявить, что достигнут, а как они достигнут, если все, что говорит политическое руководство, оно совершенно об обратном свидетельствует. Цели как раз вообще не достигнуты, и операция, как они всегда говорят, закончится, когда эти цели самые будут достигнуты. А там и демилитаризация, недопустимость вступления в НАТО, признание этих территорий, уже оккупированных российскими, там Крым, туда-сюда, ну и так далее, и так далее, и так далее. Что ты бы на этот счет сказал? Зачем это Пригожину сейчас?
Ну, во-первых, Пригожин берет так называемой правдой. Он старается, старается, так сказать, на фоне всеобщей брехни выгодно выделяться тем, что он публично говорит так называемую горькую правду. Он держится там уважительно, высказывает, позволяет себе, тоже в России мало кто позволяет, уважительное отношение к СУУ, высказывать, к его бойцам, к способностям, короче, критиковать большую власть. Нет, он играет в эту некую правду. Да, это выгодная позиция очень для него, как для публичного человека, претендующего на что-то. Второй момент. Правда заключается, с его точки зрения, в том, что он не до наступления. Дело в том, что в Бахмуте ложится сейчас кадровый состав Вагнера. Профессионалы. Профессионалы – это участники нескольких войн, а их как бы в магазине не купишь. Это особая биография. Это человек уже несколько лет зарабатывать. Этот профессионализм, да еще уцелеть во всем этом самом. Это дорогая история. Там, но дело, когда переменный состав ложился, ЗК, мобилизованные и так далее. Другое дело, когда затянутые, да, в Вагнер, как это, преимуществом у нас лучше, чем в армии, да, рекламы. Другое дело, когда кадровый профессионал, уличный боец. Поэтому ему не улыбается, у него штает на глазах его персональная живая сила.
А вот, кроме того, почему лучше сейчас объявить, что мы уходим в оборону? Давайте, да, типа, настаивать что? На переговорах или там объявим,
не
что...
Переговоры, обороняться, чего, зацепиться. Хотя ему нужно, не чтобы перестать участвовать, его ребята перестали участвовать в местных штурмах. Потому что, когда они закончатся, ну, кто он будет? Популярный блогер?
Без личного... В Африку, типа, уедет. Типа, в Африку.
Да, как бы, это проблема. Поэтому, видимо, это такая еще логика командира, которого личный состав подтаивает на глазах, как бы. Вот, ну и в целом, да, он же примерно оценивает состояние российских войск, ну какие там, куда наступления. Вот. И поэтому он говорит, давайте удерживаться, держать то, что есть, а там уже как Бог даст, получится. Так они все там, значит, впали в регрессию. Ходаковский начал там, значит, выступать на эту тему. И вообще у них такая струя идет, такая задумчивость и такой вот там, значит, такой былинный почти. А так ли мы живем, туда ли мы идем, а не стать ли нам оборону, а что делать, если ВСУ прорвут и все такое прочее.
Но это все связано с контрнаступлением, с чем? Это с атмосферой? С чем? Тебе пишут там?
Да, ну, как это? Информация уточняется. Завтра будем знать. Ну, в понедельник будем знать.
Окей, ладно.
Там бои.
То есть ты считаешь, что это связано с... ожиданиями более худшего, чем если бы это была просто оборона. И объявить о достигнутых целях. И не пытаться выйти на границу Донецкой области.
Говорит, ну, нужно объявить о том, что цели своего достигнуты. В тот же момент какой, что он, ну, понимает, что достичь нельзя декларированных целей. Или как их понимать, эти декларированные цели. Поэтому, думаю, это же такой пинок в сторону, не в пользу российского руководства. То есть он посылает такую паршанскую стрелу в стиле, ребятки, мы же все равно их не достигнем. Давайте, значит, объявим их достигнутыми для народа, а сами для себя переформулируем и будем удерживать, что уже взято. Потому что если мы начнем терять взято, это будет грустно, а наступать пока
не сможем.
Наступать, конечно, мы не можем. Да.
Так. То есть никаких других смыслов его статья не несет, на твой взгляд, во внутреннем противостоянии с тем же Минобороны и Генштабом,
например. Ну, как не несет? Он им прямо говорит, вы врете, да, и цели, которые вы ставите, достигнуть будет невозможно, давайте быть реалистами, давайте пересматривать цели СВО. Это политическое заявление вообще-то. Как не несет? Несет еще как. Публичное политическое заявление стратегического для России масштаба в настоящий момент. Вопрос идет о том, чтобы пересмотреть цели целой специальной военной операции, которая и приключила с Российской Федерацией то, что она приключила. Вот, поэтому заява ого-го какая.
Ну, ты считаешь, последствия будут этой заявы или не будет ничего?
Ну, он же ведет себя ва-банк абсолютно уже несколько месяцев, правильно?
Да.
Да, ну, посмотрим. Такие вещи в России не могут продолжаться долго. Рано или поздно. Или туда, или туда. Или во власти, или к татарскому. Но мне почему-то кажется, что второй вариант куда более вероятен, чем там какая-то легитимизация во власти.
Ну, а просто зачем ему давать эту возможность легитимизироваться во власти? Там масса игроков, нет, которые вообще ни разу в этом не заинтересованы.
Было же совещание Патрушева. Сначала заявление Патрушева по Северному Кавказу, да, что у нас кое-где правит шариат. Да. Потом совещание Патрушева, куда Кадыров не приехал после этого заявления. Угу. А всем известно, что между Кадыровым, кому надо знать, между Патрушевым и Кадыровым очень плохие отношения. Очень плохие, мягко говоря. Что он для него бандит бандитом. Это такая ненависть чекиста к бандиту, вот, которого он пока не может взять за жабры. Это вся история Второй Чеченской. Но я думаю, что начиная с подрыва домов и так далее, я думаю, тут еще Кадыров просто знает очень много с точки зрения Патрушева. Ну, там же ни мной, ни тобой сказано, что Кадырова отравили. Отравил его, я подозреваю, что родной ФСБ.
Ну, непонятно, нет подтверждений. Разговоров много,
подтверждений нет, разговоров много. Но вот и сам факт наличия таких разговоров показывает, что такие сценарии рассматриваются всерьез, и никто их не отбрасывает как не невозможные, правильно? Плюс не появление на совещании, плюс заявление про Шаря. Значит, это отношение, это означает, что в России идет внутриэлитный конфликт. Причем серьезный конфликт. Вот, и в рамках этого конфликта Пригожин хочет сыграть свою игру, получить свою долю. Как бы, да. Ну, а мы видим, что федеральная служба в этом смысле работает все-таки на централизованное государство. И как бы они не любили военных и не стремились их контролировать, а когда приходится связываться с несистемным элементом, типа Кадырова Пригожина, ну, ФСБ, працуя, работает на централизованную державу и ее интерес. Можно вспомнить убийство Немцова. Царствие. Там ФСБ кого взяло? Водителя Кадырова? На секундочку.
Там сложно. Там 5 человек был, Дадаев, там масса была. Они среди из батальона... Прочих. Одного из батальонов были двух, которые у него были сейчас. Полки, видимо. И это были официальные лица, лейтенант.
Старшим лейтенантом. Это вот как бы показывает давнюю очень серьезную любовь. А подобные события такого масштаба не только обостряют такую любовь. Поэтому я думаю, что там этой веревочки особо долго не видится. А разве что случится какой-то там, я не знаю, так карта ляжет, что он как-то извернется, останется. Интересанто. Но это что же, это все пока есть война. Накончится война, что дальше? Еще же вопрос, как она кончится для них.
Не, ну как кончится, в зависимости от того, как кончится, все
будет. В Федеральной службе безопасности будет стоять все та же задача. Удержание державы, порядка, режима. Которому, в удержании которого они лично крайне заинтересованы каждый. Не просто по службе, а лично. Ну, а все внесистемные элементы, простите, да, весна, как это, весна 15-го года, которая убирала тех, кто прославился в весну 14-го года с их стороны. Ну, да.
Не, ну это неизбежный этап, но это все-таки нужно для этого кто-то взять, где-то победить. Иначе вот те элементы, не уничтоженные на, там, не знаю, оккупированной территории где-то еще, они возвращаются обратно, и у них там уже свои претензии, свои счеты. Ну, хорошо. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Вот небезынтересная новость относительно вот фигурантки обвинений в совершении военных преступлений Международным уголовным судом Львовой Беловой. Она заявила, что типа отправят последнюю партию детей, которые отдыхают в Крыму, в Украину. Типа, значит, никаких проблем нет, никаких претензий нет. Вот мы как бы вопрос решили. Чего здесь больше, на твой взгляд? Она обосралась, отыгрывает в связи, значит, с ордером вместе с Путиным? Или же, ну, дали команду... Вот детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что родственникам передали последних украинских детей, которые отдыхали... А, извините, в Краснодарском крае задержались с возвращением. Это ее прямая цитата. Задержались с возвращением. Естественно, никого не отдавали. Там речь, по-моему, идет о нескольких десятках тысяч детей. Их невозможно отдать вот так легко и быстро. Зачем это все говорить, если очевидно, это ложь?
Да, большая проблема. Они в первую очередь снимают... Ну, все-таки дети. Они снимают, возможно, напряжение внутри России. И уж точно пытаются загладить вину там... Или создать информационную видимость перед международным сообществом, сформировать
нет, общество. Это невозможно, это же чушь.
Ну, нужно делать правильное заявление, глядишь, на кого-то и подействует. И опять же, по принципу, а надо что-то делать, а что? Ну, заявлять правильно.
Ну, да. Ты точно, абсолютно, ты же общался, Лубинец, да, по-моему,
омбудсмен? Дмитрий Лубинец?
Да, да, он же занимался этим вопросом. То есть, о каких цифрах вообще хотя бы приблизительно идет речь?
Официально больше 15 тысяч, неофициально подозревают больше 150. 15 тысяч – это те, которых установили. Где конкретно находятся? Фамилия, имена, местонахождение.
А у них живые родители, у большей части в Украине?
У кого? У большей части даже. У кого живые, у кого не живые, кто пропал без вести, там разные. У кого? Да, всякое.
Ну, родственники.
Родственники, да. Это тупо похищение детей, чего там. Это же даже не наша с тобой формулировка. Это же Международный суд вообще признал и ордер бы дал на секундочку. Почему уж-то? Наверное, это была бы обоснованная история. Там просто так не выдавали бы.
У Львовой Беловой шейку петелька трет. Чистый какой-то. Вот этот. Или правильно, правильно, нужно по этому поводу нервничать. Ладно, хорошо, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Смотри, вот сегодня, по-моему, сегодня годовщина потопления крейсера «Москва».
Ну, вчера.
Такое, в общем. А, вчера, я извиняюсь. Ну, у меня все дни слились.
Вчера или даже позавчера, я, честно говоря, сам.
Вообще, как бы, спустя этот год, смотри, мы на первом этапе, ну, начальном этапе или второй части начального этапа видели и потопление кораблей, тогда больше не видим. Что там на море вообще происходит, какова там перспектива? Я почему еще об этом спрашиваю? Повторяю, мы ничего не знаем, это просто флут чистый. Но пишут, что, возможно, даже чуть ли не морской десант с высадкой в Крыму, но это пишет западная пресса. Но сама по себе эта ситуация, сама по себе. Я еще раз повторяю, мы ничего не знаем, это ссылаемся на слухи и всякого рода домыслы, которые в прессе появляются и так далее. Да, позавчера. Ну хорошо, все равно давай вот... В этом контексте мы же не обсуждали это на нашем предыдущем эфире.
Ну, а что там? После мы утопили в общей сложности 18 кораблей, судов и там всяких хрени, типа буксиров, вспомогательных и прочее, прочее. Значит, они свалили после этого преимущественно в восточную часть моря, перебазировались на Новороссийск, особенно носители крыла, да, управляемых ракет типа «Калибр». В Севастополе находится некоторое количество судов, которые там находятся, охраняют там бухту изо всех сил против наших беспилотников морских. Дежурит авиация, но в целом флот старается не выдвигаться в районы потенциальной достигаемости ракет на «Нептун» и «Гарпун», которые есть у нас на вооружении. Это как бы перестраховка не держится еще дальше. То есть, если вот так северо-юг провести по Крыму посредине линии, то они стараются не заходить за эту линию преимущественно. Вот так. Севастополь под вечным проблемой, потому что он находится на западном берегу, до которого мы теоретически там когда-нибудь можем достать. В общем, это вечный кошмар для них. Они там дежурят, как это, пожарные, милиция, авиация и так далее. Но основная масса флота, особенно носители управляемого ракетного оружия, ушли на Новороссийск, перебазировались, там держатся. Вот такая история. Парализован Черноморский флот в который раз, причем парализован государственный фактически без флота. И флагман утопил, второй за всю историю России, столетний утопил государство без флота. Вообще ВСУ, вернее ВМСУ, это военно-морские силы Украины, это просто абсолютно чемпион. Они не выходя в море, да, утопили 18 кораблей, вспомогательных судов и флагман флота, на секундочку.
Не, ну так вот и получается, что этими действиями парализован полностью Черноморский флот, де-факто он... Лишен боеспособности полноценной, понимаешь, он...
Ну, нельзя сказать, что совсем лишен. Он проводит свои действия, проводит даже там, например, те же ракетные обстрелы территории Украины, там какие-то часть задач он решает.
Ну, и только это.
Общий объем этих задач, ну, как бы, он не тянет на флот, и даже на флотилию не тянет. Это действия отдельных кораблей, пусть даже по единому замыслу. Это не операции, которые проводит флот. То есть, это все равно, условно говоря, что если бы из полка... Действовало там две роты.
Они, например, могут высадить десант в Одессе, вот морской десант,
они? Или нет? Когда в жизни, это же нереально.
Мы и задаем этот вопрос. Раньше такие разговоры тоже ходили.
Да, они пытались даже там, как это, героически высадили разведку морской пехоты или там спецназа их подводного страшного на пляже Одессы по пояс в воде, где их нарвались на мины, пулеметами их там покосили, и эта попытка как бы закончилась сразу. Где-то под Одессой это было в начале.
Но это ранний этап войны, это на первый
самое начало, да, они там на разведку, да. Ну, помнишь, там болтались в шторм эти несчастные десантные корабли, да, на 5, да, что да. Там, да, они там еще, то прибавлялись, то убавлялись. Да, вот. Но так они не решились, потому что понимали, чем это кончится. Так. Можно вспомнить, как большие десантные корабли немножко приуныли в Бердянске, да, там, когда разгружали. Цезарь и Куников и всякие, да, ну, прочее, прочее. Так что не вышел у Данила Мастера камень на цвету. А очень хотелось им попробовать операцию, ну, потому что, ну, да, как это, ну, генералы, они ж, вот есть такие виды операций, а вот десантную мы давно не проводили. Вот надо обогатить военное искусство российское опытом десантной операции. Ну, попытались обогатить. Мы, как это, ну, вместо этого обогатили Черноморский бассейн, как бы, да, объектами для дайверов очередных.
Так, смотри, буквально, по-моему, сегодня президент Зеленский новый список санкционный, санкции, украинский, да, на санкции подвел что-то там 400, что ли, человек, я просто
больше
не
вижу новости.
Больше 400, там и Акинфеев есть такой футболист, по-моему, он вратарь, даже не слежу, Авербух, небезызвестный такой тип, он фигурист, ну и там Ксения Шойгу, значит, дочь министра обороны и так далее, и так далее. Ну, то есть, вот мы недавно говорили о том, что некий санкционный раш, он как-то несколько поостыл. Вот, на Западе. Я не имел в виду Украину.
Нельзя сказать, американцы как нас послушали и только что считали, что мы как вводили, так и вводим. Они же лупили там по нескольким сотенам компаний. Там, да. Крайние два набора санкций. Пакета. Нет, нельзя сказать, что не вводится. Просто это перестало быть... Ну, такой темой номер один обсуждаем. Сенсация. Потому что большие пакеты на ограничение нефти и газа, ну, что-то более серьезное придумать сложновато.
А персональные санкции? Нет, персональные санкции играют роль. Играют. Но и они важны, и людей стимулируют. Тут да.
Твоя история. Вот они ставятся, когда вводят. Мы вводим, они вводят. Дело в том, что, еще раз напомним, что введение наших санкций – это основание для введения Запада.
Да, я об этом и говорю.
Поэтому это как бы первый этап. Так что кого-то из этого списка коснуться уже непосредственно на Западе. Австралия недавно вводила снова. Канада вводила. Не, вводят. Нельзя сказать, что не прекратили.
Но офис президента, можно судить, готовит это именно к такой расширению именно западных санкций, давая предпосылку своими. Я правильно понимаю?
Но это же первый этап. Сначала мы вводим, потом Запад вводит. Запад иногда вводит самостоятельно, но в том числе он ориентируется всегда на то, что мы считаем, на нашу информацию, которую мы даем санкционную. Ну, просто по резонной причине. Вопрос, а что вы вводите, а Украина не вводит? Угу. Логично. Мы вводим, потом они всегда говорят, ну, вот Украина ввела, мы рассмотрели и тоже вот собираемся вводить против конкретных лиц. А комиссия Макфолтермак работала, как работает, так и работает. Там и персональные санкции, и секторальные, и общие, и какие хочешь. Все вводится. Инвестиционные, стратегические и прочее.
Ясно. А мы 32 больше уже минуты в эфире. 224 тысячи нас смотрят на канале Фейген Лайф. И 88 тысяч поставили лайки. У меня просьба к тем, кто... Да-да-да, еще у нас в эфире. Пожалуйста, поставьте лайк, чтобы до сотни дотянуться. Тут чуть-чуть остается такая пограничная... черта у нас именно в 100 тысяч лайков за эфир. Так что не примените этой возможности воспользоваться. Да, Арестович не уйдет, это он шутит так. Но в любом случае, просьба тоже ссылки на этот эфир размещать. Да, размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, это как раз и поможет привлечь больше зрителей. Ну и, конечно, подписываться на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича. Ну, смотри, есть следующая небезынтересная новость, которую я все-таки считаю, надо обсудить. Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию по приглашению Сергея Шойгу. Такое ощущение, что у них фамилии даже одинаковые. Ну, вообще, орфоэпия такая упоительная. Вот. А посетит, и причем, ну, это как бы продолжение вроде как визита государственного с 20 марта по 22 марта Си Цзиньпина. И, собственно, это все происходит на фоне такого известного обострения и широкого обсуждения темы Тайбэ, агрессивный аппетит, в отношении которого оказывает континентальный Китай, вот, демонстрирует, точнее. Вот. И, соответственно, такой военный обмен. Причем, ну, я уже тоже комментировал, ну, мы видим, что информация то и дело проскакивает о том, что на поле боя в Украине то и дело какие-то узлы, какие-то комплектующие китайские есть. В военных вооружениях, да? Где как? Военного Марк. Назначения, двойного назначения. Что это бы значило?
Обмен ли? Позавчера на Дысь состоялись все учения внезапные Тихоокеанского флота.
Да.
Приказы министра обороны. В том числе с ядерным элементом, там они что-то отработали и так далее. И все страшно задумались, чего. А там же все есть такая интересная закавыка. Япония там пробудилась. В хорошем смысле, и начинает размышлять, на северных территориях, пересмотре Конституции в пользу больших возможностей для вооруженных сил Японии, сил самообороны Японии, про увеличение военного бюджета и всякое такое. И внезапно, внимание, Китай, который традиционный соперник Японии, сказал «да», а мы уже к статусу Курил тоже относимся так, как-то не совсем так, как раньше. Мы тоже задумаемся, а может он спорный, этот статус. А может, не все так однозначно там и прочее. И после чего, я так понимаю, ладно, Япония, но когда Китай сказал, что как бы, не прочь пересмотра статуса Курил, там, я думаю, что какие-то проверка флота, она сразу, простите, за проверкой санузлов сразу воспоследовала, боевой готовности, потому что внезапные проверки санузлов. Потому что, ну, это сигнал очень тяжелый для них, китайская позиция, ну, или даже сомнения в предыдущей позиции Китая. Я думаю, что они едут обговорить в первую очередь дела Дальнего Востока. Все эти страшные поставки вооружения в Украину, я не верю слова совсем. Россия к Тайваню не имеет никакого отношения. Это проблема Дальнего Востока.
Нет, она поддерживает позицию Пекина. Россия.
Все поддерживают позицию Пекина. Даже Соединенные Штаты считают это китайской территорией. Просто как
да,
бы...
Да, так и есть.
Просто вот отложенной куда-то там, куда далеко, в долгий ящик. Поэтому, ну, я думаю, большая часть повестки это будет проблема Дальнего Востока. Там, да. Опять же, переименование вот это, вот, которое министерство, там, уполномоченный департамент картографии затеял и прочее.
Да, с переименованием 7 городов.
Да, я думаю, что там сигналы, они друг другу подали стороны, и еще едут обменяться мнениями. Ну, конечно, российские войска будут клянчить что-то там, китайцы, там, сухпайки, например. Они могут даже дать им сухпайки. Но это ж не оружие, и не военная техника. От этого не буду удерживаться по максимуму. Опять же, мало ли, что китайцы привезут. Еще раз напомню, что мы покажем, что мы видим движение ваших ядерных сил. Просим фигню не заниматься. Я не думаю, что это будет сильно комплиментарный визит. Скорее, это визит предупреждений будет, скажем.
Угу. Угу. Ну, хорошо. Я, значит, еще одну тему хотел затронуть. Путин вчера, кстати, на оперативном совещании с членами Совбеза предложил рассмотреть вопросы информационной безопасности. Уже в Совбезе нас с тобой рассматривают. Ну, я шучу, конечно, иронизирую, но...
А и вдруг... Безопасности.
Безопасности, да. Ну, да, они проиграли нам вчистую, так сказать, очко. Я бы сказал, очковый эффект. Вот, но, тем не менее, еще продолжают. Я увидел у тебя пост, значит, с мудаком Соловьевым, который сказал, что ты полупокерный. Что ты полупокерный, намекая на все на свете. Но самое интересное, откуда он это знает? Не от сына ли, а от своего? Вот мне все хочется задать вопрос.
Тут вопрос в другом.
Ну, давай.
Вот меня тут в Украине некоторые называют врагом Украины. Украины, чтобы ты понимал.
Да, есть такие. Да,
да, и украинофобом меня называют.
Это вообще
атас. Да, говорят, что я не люблю украинский язык и культуру. Но если внимательно посмотреть, Соловьев в этом эфире, обращаясь ко мне, говорит на украинском языке.
Ну, там не язык, а так, знаешь.
Подождите, важна попытка. Я Соловьева заставил говорить на украинском языке. Товарищ, в конце концов, обратите внимание на этот простой, но в то же время симпатичный факт.
Да? А я тебе скажу так. В будущем мы заставим его сделать то же самое, но только на бутылке. А? Вот это мощь. Понимаешь,
Марк,
ты что?
Марк Захарович, ваши методы как генерального прокурора еще предстоит обсудить
человечество. А что такого-то? Подумаешь. Он меня заговорит на языках, которых и не знал ты никогда.
Дорогие россияне, хочу сделать официальное обращение. Если вдруг давай случится, как многие из вас пишут, чтобы я был президентом России,
да,
многие пишут. Пишут, отовсюду мы слышим стоны. Я не позволю Марку Захаровичу Фегину, генеральному прокурору Российской Федерации, применять подобные методы. Сразу
подумаешь, скажу.
Он только подведет бутылки, а я раз и говорю, нельзя.
Причем это будет Кока-Кола, это же не шампанское советское.
Мы законными. Кока-Кола с брошенным туда этим самым, как его, на М детскими конфетами, Ментосом.
Ну,
я,
типа...
Я подозреваю. Нет. Мы не позволю про царя такие песни петь. Давайте этот самый. Как это... Все строго, строго по закону. В России у вас там есть очень много, или у нас в будущем, как пойдет, значит, есть очень много замечательных мест, где сам факт пребывания, он так это, знаете, да, заставляет сильно задуматься. Чего уж там.
Ну да.
Да,
далеко. Да не, ради бога, но он такой осунувшись какой-то. Пусть правильно готовится, чувствует, что что-то такое. Все-таки чует его пинктер. Чует.
Это мы можем процитировать Салтыкова-Щедрина.
Давай.
Не умом, не умом, но поротой задницей заробил мужик.
Ей. Ей. 235 тысяч, больше 100 тысяч уже лайки все-таки поставили.
Ну, что бы это ни было, мы заставим его учить украинский язык. Это будет наше первое распоряжение.
Это само собой. Вот смотри, у нас завтра вообще Пасха.
Просто. Да.
Такой вообще вопрос особенный. В контексте ее уместно, вот мы уже там 40 с половиной минут, еще раз сказать, а вообще, кто является истинным носителем православия нынче на пространстве бывшего всего этого большого славянского царства? Получается, что как бы утрачивает Россия это первенство?
Марк, да, ну это же проблемный очень вопрос. Ну, во-первых, церковь, которую создал Сталин. Правда, они да, говорят, не что надо. Не создал, а возродил, и они пошли на этот самый, даже на согласие с диктатором только потому, что значит это самое. Но даже если забыть про насильный перевоз митрополита в Москву, в этом самом, да, в среднем, там, в новые века, там, да, насильное удержание митрополита Иерусалимского, который приехал в эту Москву, чтобы там заставить его дать этот Боже, и так далее, то даже просто посмотреть Петровское время, создание Священного Синода. То есть Российская Православная Церковь была подчинена Священному Синоду. По факту это протестантская деноминация. Что-то типа англиканства, где религия является, главой церкви является королев или король, а каждый священник является государственным чиновником, получает зарплату.
Именно так.
Ну, вот это примерно состояние Российской Федерации. На православие это очень мало похоже, по формальным признакам. Просто мало похоже. Там каноничность...
Ну, они тебе скажут, что у нас был синодальный период, он при Петре, вот он был такой. Не было патриаршества, патриаршество только в 17-м.
Вот об этом я и говорю, и возникает вопрос. Да. Так это, на что это похоже, вся эта история? Она очень какая-то путанная. И вызывает множество сомнений. Конечно, они говорят, что церковь всегда в тяжелом этом самом деле один и тот же выбор. Она должна быть вместе с паствой, пусть даже ценой союза с диктатором. Но с точки зрения канонического права там, и прочих там, исторической чистоты момента, здесь еще можно спорить и спорить. Тем не менее, вне зависимости от этого всего, я хочу поздравить всех с наступающей Пасхой. Потому что этот праздник, он выше и вне всех этих дрязг, разборок и всего остального. Поэтому людей с Пасхой, с церковью разберемся. С церквями,
ну что же.
И так далее.
Что же, я тоже присоединяюсь к поздравлениям. Ну, уместно будет завтра тоже, но, конечно, с наступающей Пасхой всех православных. И у нас остается последний вопрос. Мы уже 43 минуты в эфире. Мы искали в прошлом эфире, заявили Дмитрия такого, Буграй, по-моему, его фамилия. Он мне написал, мы с ним связались. Он говорит, он очень веселый парень, несмотря на то, что вот он потерял 70% обожженное тело. Сейчас мы покажем его аккаунт в Инстаграме. Те, кто хотят, могут... так сказать, сами его обнаружили. Дело в том, что он отказался от всякой помощи финансовой. Говорит, мне уже помогли, спасибо. Но он там попросил у нас из украинского магазина майку-кружку. Это все, конечно, мы ему отправим. А раз вот он такой у нас крепкий малый, давайте вы подпишитесь на него, напишите ему, что он вот как бы пусть не, значит, сильно расстраивается. Чувак, он... хороший, видите, несмотря на вот такое тяжелое ранение, он остается веселым очень мужиком. Вот здесь в чате ссылка непосредственно на его Инстаграм. Видите, где Фейгин Лайф и Инстаграм Бургас 2С на конце 1. Вот. Но он живет в Днепре, в городе, и не в столице, и, в общем, говорит, что ему сильно помогли уже, и, в общем, ничего не надо. Но если найдете возможность, убедите его, что он отказывается, то выжмите из него его картку и переведите денег. Мы бы тоже перевели, но не дает он нам никакую картку. А так, в принципе, поддержите Дмитро, напишите ему, думаю, так. Правильно? А все пошлем. Мы ему набор с Фейгином Арестовичем, мерчем, конечно же, пошлем, все будет нормально.
Это мы пошлем, да. Если человек настолько благородно отказался, то значит, мы используем, как обычно, в первую очередь дети, а вторую женщины,
особенно пострадавшие. Сейчас вот по славянску будем искать.
Третью джентльмены, да, по славянску надо искать. Если кто-то знает пострадавших вот в этом ракетном ударе по славянску, особенно детей, родителей детей, родственников там, или пострадавших детей, в первую очередь, пожалуйста, нам детей.
Да, присылайте данные. Конечно, нам не на все хватает, я должен сказать. У нас толчками идет, если, конечно, кто-то сочтет возможным мерч какой-то купить нашего вот магазина, ну, не нашего, мы сами ничего не выпускаем, как вы понимаете, то было бы очень полезно.
Магазина с нашими мерчами,
да, с нашим миром. Не, они вообще работают вообще автономно, мы к ним вообще никакого отношения не имеем. Но вот полученные средства мы направим, значит, нуждающимся, пострадавшим в войне и так далее. Ну что же, на сегодня почти 46 минут у нас все. Мы в понедельник, буквально послезавтра, встречаемся, как обычно, в 22 часа. Вот, будем обсуждать новости. Просьба большая, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте все-таки в своих аккаунтах, в социальных сетях. Ну, немножко у нас припало. Ясно дело, что люди заняты другими делами, но тем не менее. И ставьте лайки и подписывайтесь.
Пасха же накануне, ну куда?
Ну, Пасха, да, не до нас. Явно мы не конкуренты, поэтому, ну, что делать? Нет, все нормально, но подписывайтесь на каналы на наши с Алексеем. В общем, увидимся в понедельник.
Всех спасибо. Счастливо.